Как вы помните, тема, которую мы с вами исследовали, называется «Пораженный дух. Кто может укрепить? Кто укрепит?» Тема, как вы уже поняли, достаточно важная для нас, потому что когда человек с пораженным духом, то это практически безвольный человек, человек, который не может ничего с собой сделать, человек, который ограничен, ну, можно сказать, как инвалид, да, который не в состоянии сам себя обслуживать, что-то делать с собой. Мы с вами в прошлый раз закончили наше общение стихом таким: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Я вкратце напомню мысль, да? Дух, разум человека бодр. Он не унывает, потому что это не чувства, это не эмоции, это не то, как воспринимает человек ту или иную ситуацию. Разум не умеет, разум не способен хныкать. Это, как я говорил вам, вычислительный центр, это компьютер, это процессор, который получает, как говорится, проблему и принимается за ее решение, да? А плоть человеческая, то есть наши чувства, наше сердце немощно. То есть наши эмоции – это наша реакция на то, что с нами происходит. Нравится, не нравится, больно или приятно, люблю, не люблю, вкусно, невкусно, да? Там нет, извините, я уже так буду говорить, у нашего сердца нет ума. Реакция есть. Зачастую в силу того, что плоть наша греховна, реакция, как правило, отрицательная, греховная. Уныние, апатия, безразличие, психи, недовольство, да. И я хочу подчеркнуть, это реакция на какую-то акцию. Но люди чувственные, они вот так болезненно реагируют, но в силу того, что они чувственные, есть рассудок, но они ими не пользуются, да, им рассудком не пользуются, у них нет выхода. Они как бы загнаны в какой-то тупой угол. Они вот обречены. И когда мы с вами говорим, вот пораженный дух кто укрепит? Вот если наш дух, наш разум деморализован, деградировал, если плоть наша настолько, ну вот она немощна, да, но она крепка, потому что мы ее все время, как говорится, ей потакаем и ее слушаем. И она получается сильна, чтобы деморализовать наше сознание, наш разум. Но немощна, потому что деморализацию произвела, в уныние, как говорится, впало, а выхода никакого нет. То есть, еще раз подчеркиваю, пораженный дух – это пораженный разум. Почему называется бодр? Потому что не унывает. Потому что ищет выход. Потому что никогда не успокаивается. А чувства наши, почему немощны? А нет головы? Нет размышления, нет поиска, нет анализа, есть просто детский крик. Мне неприятно, а что делать, ребенок не знает. И вот как бы в подтверждение этих слов, да, я хочу вам еще прочитать некоторые стихи из Библии. Первое место – это Римлянам 7 глава с 22 по 25 стихи. «Ибо по внутреннему человеку», речь здесь идет, я буду сразу комментировать, о разуме, то есть вот пишется «внутренний человек», здесь именно подразумевается разум человеческий. «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Я тут же приведу вам такой пример. «Рассудок наш понимает, соглашается с законом Божьим, что он нужен, что он правильный и что его надо соблюдать. А вот чувства, которым хочется, что хочу, то ворочу, да, они не находят удовольствия в законе Божьем. Именно чувствам нашим, нашей плотской, нашей греховной плоти, да, это не нравится. И я вам должен сказать, что те люди, которые говорят, что закон неисполним, это уже такой, будем говорить, прямой или косвенный показатель того, что это люди чувственные. Да, чувства, как говорится, видят грех, воспринимают его как грех, но они ничего не могут сообразить, что делать, чтобы от него избавиться. И поэтому чувственные люди говорят, что закон отменен. Чувственные люди не получают удовольствия в законе Божьем. Они испытывают удовольствие в такой в незаслуженной милости, в незаслуженной любви и благодати. Так вот Павел говорит, по уму, как бы, по внутреннему человеку, нахожу удовольствие в законе Божьем. Смотрите, он бодр. Разум не приходит в уныние от того, что закон что-то требует. Разум соглашается. Поэтому, как бы я подчеркиваю, его надо и слушать. И его надо воспитывать, этот ум. Потому что он бодр. Потому что он живчик. Потому что он ищет выход. А сердце, наоборот, загоняет человека в безысходность. Дальше Павел пишет, но в членах моих, ну, вроде бы речь идет о руках, там, ногах, языке, там, глазах, да, допустим. Но дело в том, что все эти органы выполняют у плотского человека повеление нашего сердца. Но в членах моих, то есть другими словами говоря, в плоти моей, или еще другими словами говоря, в сердце моем вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. То есть, смотрите, внутри человека как бы две силы, которые борются. Плоть противоборствует закону ума моего. Она хнычет. Она недовольна законом Божьим. Она хочет, чтобы нам объявили, что закон неисполним. И Павел пишет, в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Почему он делает меня пленником? А потому что плоть у меня доминирует над духом. То есть разум у меня, как бы будем говорить, находится в таком бессильном состоянии. И дальше Павел говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? То есть, смотрите, вот пораженный дух. Ну, я должен подчеркнуть, я вам в прошлый раз говорил, или позапрошлый, да, что пораженный дух имеет определенную степень поражения. Это когда уже пораженный дух на 100%, тогда действительно... Кто укрепит пораженный дух? Действительно, все уже, точка. Жирная точка. А есть еще не полностью пораженный дух. То есть, вот смотрите, что Павел как бы видит, понимает умом, что вот закон Божий нужен, что он духовен, что он правильный, его, что его надо исполнять. Но плоть доминирует. И Павел объявляет себя бедный я человек. То есть я впадаю, извините, как бы в кому. Я не знаю, что делать, как избавиться от всего тела греха и смерти. Но внутри еще есть ощущение. Внутри есть еще поиск. То есть дух не полностью пораженный. И дальше Павел пишет. Благодарю Бога моего Иисусом Христом. То есть, что в Иисусе Христе, которого я принял, я увидел решение этой проблемы. То, что Христос сделал со своей плотью, когда был в нашей человеческой плоти, для меня стало откровением, и я извлек урок из его поучения, как избавиться от этого тела смерти. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, смотрите, тот же самый, вот один и тот же человек, умом моим служу закону Божию, ум не унывает, ум или дух бодр, дух ищет выход, и умом моим я служу закону Божию, а плотью, другими словами говоря, эмоциями, сердцем, закону греха. Для чего я вам говорю, вернее, читаю и говорю об этом? Смотрите, мы начали с того, что пораженный дух, пораженное сознание, пораженный разум, когда он доходит до какой-то критической точки, кто укрепит? Все, это уже, как говорят, дело проиграно. Уже ничего не сделаешь, уже ничего не изменишь. И мы с вами прочитали, дух, разум бодр. Поэтому надо поступать по разуму. Плоть же немощна. Если мы поступаем по плоти, если мы чувственные люди, мы просто обречены на безысходность. А безысходность, как вы знаете, всегда подталкивает человека к чему? К унынию, к панике, к безволию. Апатии, опустил руки, жить не хочу. Это то, что делает с нами наши эмоции. А вы видите, да, вот есть люди, которые живчики такие по жизни. Берутся всегда за что-то новое, копаются, ищут, исследуют, не унывают. Они всегда куда-то выходят. Я вам как-то рассказывал, может кто-то помнит. Была у меня одна знакомая, женщина, у которой рак был, причем ну, в такой форме уже очень-очень нехорошей, да. И она приходит к врачу, онкологу на прием и начинает не с того, что доктор, вот вы, что мне делать, вот у меня там болит. Она приходит и говорит, доктор, я пила вот это, я попробовала вот это, я сейчас вот рассматриваю такой вопрос, вот может попить мне вот это, вот это, вот это. И она, и врач сидит, а та ей рассказывает, больная, да, что делала, что делаю, какие результаты, с кем встречаюсь, чего ищу, чем интересуюсь. И этот врач говорит медсестре, говорит, вот этот человек вылечится, он найдет выход. Вы посмотрите на его веру, вы посмотрите на бодрость духа. Говорит, а остальные ко мне приходят, начиная, как говорится, с походки, начиная, будем так говорить, с выражения лица, потухлого взгляда, да, заходит, садится, он еще живой. Походка покойника, интонация покойника. И врач говорит, вот я говорю, давайте вот это, давайте вот это, давайте вот это. А поможет ли? То есть вот такое похоронное настроение. И врач опять говорит, а вот этот человек погибнет. Вот ты ему что хочешь, говори. Он согласился с смертью, он хлюпик. Он не может себя взять в руки, у него нет никакой инициативы. Вот это есть, я для чего привожу этот пример, вот это есть пораженный дух. И кто его укрепит? Уже никто. Говоришь такому человеку, вот есть вот такое, давай попробуем, там вот это попей, или вот, допустим, там поголодай. Ой, это голодать. Ой, а я не могу. А я говорю, а что надо делать? Я говорю, клизму. Ой, клизму. Я говорю, ну это же не вешаться. Это же не вспарывать живот ножом. Клизму сделать. Ой, я никогда не делала. Я говорю, так что мне вам сделать клизму, что ли? Берите, делайте. Да нет. Видимо, такова судьба. Я говорю, вот это вот запомните, вот это ваша судьба. Вы ее сами себе прописали в качестве лечения. Так вот, прочитав Римлянам 7 глава, вот с 22 по 25 стих, я вам как бы в подтверждение даю понять. Вот Павел пишет как бы о двух людях в нашей человеческой оболочке, в нашем теле. Как бы два человека. Один чувственный, один умный, да? И вот и между ними борьба. И вот смотрите, разум находит удовольствие в законе Божьем. Разум говорит нам, что надо брать себя в руки, что надо бороться. Для него это не чуждо. Вы видите, да? А вот чувством, чувством нашим, нашему сердцу всегда это претит. Мне бы потеплее, мне бы полегче, мне бы меньше трудов, мне бы вообще никакой борьбы, мне бы вот какую-нибудь такую вот благодать дешевую, чтобы меня, как говорится, и одели, и обули в праведность, и обувь Христа, да, чтобы посадили, на руках занесли, как говорится, любящими руками Иисуса в карету, и чтобы я спал или спала, и меня во сне довезли до Царства Божьего, и там разбудили. А потом еще и венец победителя, а потом еще, как говорится, славословие, слава нашим героям. Вот что мы видим, вот какая картина. Вот, будем говорить, две категории людей. Есть умные, есть волевые, есть бодрые, есть настроенные на борьбу, на результат, есть неотступность у них, да, и у них есть всегда плод. А есть люди, которые живут в чувствах. Привыкли, смирились, сжили с ними. И бедный я человек, кто может меня избавить? Самое страшное, это интонация, с которой люди говорят вот это. Слова словами, Павел тоже их произнес, но это не было так похоронно сказано, как иногда это мы делаем и говорим. Дальше, притчи 2 глава, 10-11 стих, смотрите. Это я вам для чего говорю? Вот есть разум и есть чувство. Есть разум, это дух, и он бодр. А если он бодр и он управляет, то результат не замедлит ждать. И вот в притче 2 глава что говорит? Когда мудрость войдет в сердце твое. То есть мудрость это то, что, это будем так говорить, продукт жизнедеятельности нашего ума. Это опыт, который нас умудряет. Так вот, когда мудрость войдет в сердце, смотрите, откуда? Из разума, да? Что мудрость? И куда должна войти? То есть там, где ее нету, в сердце. В сердце нету мудрости. Оно глупо в плане такого, я не говорю, что оно не надо. Чувство это тоже хорошее чувство, но если оно разумное, да, под контролем разума. Так вот, в сердце нет мудрости. В сердце есть что? Реакция. Когда мудрость войдет в сердце твое, то есть смотрите, над чем надо трудиться и куда что должно войти. И дальше. И знание, добавляю, которое было раньше неприятно душе твоей. Вот смотрите, плоть, в плоти иной закон, противоборствующий закону ума моего. Нет удовольствия в законе Божьем у наших чувств. А вот, когда мудрость войдет в сердце, то есть сердце будет наклонено к размышлению, да? Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание, которое было тебе не в удовольствие, которое было тебе неприятно, что надо все-таки и можно достичь и победить себя, да? И это знание будет приятно душе твоей. Смотрите, душа твоя и сердце – это синонимы, разными словами, да, сказано. И знание будет приятно душе твоей. Теперь смотрите. Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Смотрите, вот он страж, вот он бинокль, вот она мудрость, вот она рассудительная, стоит на страже. Смотрите, рассудительность или дух. Вот он, бодр. Выполняет свои функции. Оберегает тебя. Делает раскладку. объясняет, что, зачем и почему, и что делать, и как избавиться. Вот так мы воспитываем, смотрите, когда мудрость входит в сердце, и знание становится приятно душе нашей, и рассудительность тогда оберегает, и разум нас охраняет. Вот так укрепляется дух. Вот так разум становится более сильным, испытанным, проверенным, волевым, настойчивым, неотступным. Если же мы этим не занимаемся и поддаемся нашим эмоциям, да, то рассудительности вообще нет. Есть одно уныние, есть одно недовольство, есть одно раздражение. И если рассудительности нет, то кто же будет оберегать? Чувство, которое хнычет. Ну, хороший сторож, хороший охранник или телохранитель. Разума нет. Кто тебя будет охранять? Разум деградируется. Это называется пораженный дух. Кто укрепит? Чувства укрепят? Нет. Они еще больше тебя деморализуют и загонят, как говорится, в безысходность. Следующее место. Это Галатам 5 глава, с 16 по 23 стихи. Это все подтверждение вот этой мысли. Я говорю, поступайте по духу. Я немножечко как бы добавил бы, да. Всегда поступайте по духу, то есть по уму. Ну, чтобы всегда поступать по уму. Ведь это какой-то определенный труд требуется от нас. Ведь это же для начала, что поступать по уму, надо понимать, надо подвергнуть анализу свою жизнь, чтобы понимать, вот когда наш разум говорит, а когда наша плоть, наши чувства, наше сердце. Чтобы поступать по духу, то надо не путаться в этих двух соснах. Мы четко должны знать границу, где разум, и где он кончается, и где начинаются чувства. И зная эту границу, и понимая важность поступать по духу и глупость поступать по нашим плотским чувствам, мы будем тогда поступать по духу. У нас будет стимул, у нас будет для этого необходимое понимание. Так вот, Павел говорит, поступайте по духу. А я говорю, почему? Зачем? А потому что дух бодр. А потому что это светильник. А потому что это процессор, это мыслитель, это нахождение выхода из любой ситуации. Поступайте по духу. И вы не будете, я добавляю, никогда не будете исполнять вожделение плоти. От вас это отойдет, отпадет, как осенние листья на деревьях. Кто-то говорит, грех непобедим. Ну, гляньте, какой простой рецепт. Будьте умными. Пусть вами управляет разум. Приучите свои чувства к контролю. Не живите похотями и страстями, от которых происходит разложение, гниение всего человечества. Не потакайте им. Они потеряют свой настрой, пыл, жар. Разум окрепнет. Чувства будут в подчинении у разума. И поступайте по духу, и рассудитель по разуму, и разум будет охранять вас. А чувства займут то место, которое им определил Бог в человеке. Дальше Павел пишет. Ибо плоть, то есть чувство наше, желает противного духу, то есть разуму нашему. Поступайте по духу, потому что дух бодр. Не поступайте по вожделениям плоти, потому что плоть немощна. Внутри происходит борьба. Плоть желает противного духу, дух противного плоти. Они друг другу противятся всегда. Вот это борьба внутри. Между разумом и чувствами. Ну, человек там не разбирается, где чувство, где разум. Говорит, одна мысль такая, другая такая. Я говорю, вот ты обратил внимание, что они противятся друг другу? Да. Одна говорит так, другая так. Я вот выбираю эту, а оказывается плохо. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. То есть, по уму мы хотели бы вот так, а плоть противится и делает меня пленником закона греховного. Теперь дальше. Если же вы духом водитесь, то есть если вами рассудок управляет, я подчеркиваю, рассудок, если управляет, то вы не под законом. Вам не надо вот эти обряды, напоминающие о чем-то, что нам надо делать. Далее, вы не по... смотрите, если вы поступаете по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть, другими словами, не будете грешить. И вы не под законом, вы не подзаконные. Закон не имеет права предъявлять вам претензии как грешнику. Теперь смотрите, почему плоть немощна, почему чувства немощны, и почему они не должны управлять и должны быть подчинены, научены, приучены к различению добра и зла. Смотрите, дела плоти, то есть дела нашего сердца, написано, известны. Дела плоти известны, потому что мы в этих делах, как говорится, как рыба в воде. Они суть. Ну, если кто-то сомневается, Марка 7 глава, там написано, ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, ненависти, ссоры и так далее. Здесь другими словами сказана та же самая мысль. Дела плоти, дела нашего любимого сердечка, известны, а не суть. Прелюбодеяние. Вы видите, откуда грех исходит? Дела плоти, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, ну я бы там, можно говорить, и хитрость, и обман, и пакостность, да, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому, и так далее, и тому подобное, да. Предваряю вас, как и прежде предварял, предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследует. Смотрите, есть такая поговорка, дай сердцу волю, заведет в неволю. Вот она неволя. Вот оно рабство, вот оно порабощение человеческого естества нашими пороками. Вы теперь понимаете, почему плоть немощна? Вот она способна вот на такие дела плоти. Ну, кто-то говорит, ну, она же, чувства наши способны на любовь. Ну, да, если чувства наши не освящены Богом, да, не в подчинении у разума, то, да, у нас любовь, но она глупая, как у многих людей этого мира. Она безрассудная, вот как у детей иногда по любви мы воспитываем, делаем их инвалидами. Смотрите, плоть производит вот такое, вот ее немощность. А выход? А нету выхода. А что делать? Не знает наше сердце. Оно говорит, давай напьемся. Давай закурим. Давай пойдем кому-то набьем, побьем кого-то, да? А что будет? А к чему приведет? Да пошли, что там разбирайся. Пошли, надо делать, а не думать. Теперь, так вы поняли, да, почему плоть немощна? И если мы по плоти поступаем, поддакиваем ей, потакаем ей, да, то смотрите, плоть наша развивается, она крепнет, она наглеет. И как я вам уже говорил, человек это как замкнутый сосуд, где есть разум и чувства. Чем больше чувства увеличиваются в объеме, тем меньше остается места для разума. Таким образом происходит деградация ума или... По нашей теме, если говорить, пораженный дух. Дух поражается, разум деградирует, разум слабеет. Теперь 22 стих. Плод же духа. Я вам говорил и еще раз говорю. Это не плод Святого Духа, как некоторые тут с маленькой буквы написано, это ошибка. Здесь правильно написано. Это не плод Святого Духа. Наш разум воспитанный, наш дух, это плод Святого Духа. Но качество нашего характера внутри нас, это плод нашего ума. Поэтому здесь маленькой буквой написано, и здесь ошибки нет. Плод же нашего духа, плод же нашего ума. Любовь. Здесь в общем сказано любовь, да? Но чтобы вы правильно поняли, как можно любить. Вот здесь сказано любовь. Но любовь есть к ребенку. Любовь есть к жене, к мужу, к брату, к сестре, к Богу. Да? Библия говорит, любовь включает себя. Должна быть проявлена и по отношению к ненавидящим нас, к гонителям нашим, к проклинающим нас. Скажите, пожалуйста, как научиться любить врага, вот если без ума? Эмоции, понятно, вы мне сделали, как говорится, плохое, я говорю сейчас по отношению к каким-то людям, и сердце как бы мое говорит, вот вы мне пока сделали, что я могу сделать? Я вам еще большую пакость сделаю. О любви вообще разговора не идет. Идет речь о ненависти, о мести, отмщении. А теперь смотрите. Мы говорим, как научиться любить врага? Тут хотя бы там жену, мужа, детей любить. А ведь Христос говорит, что пользы, что если вы любите любящих вас. Какая вам награда за это будет? Любите врагов ваших. Так это в голову не укладывается. А вот если голова работает, вот если вы будете, как говорится, с Богом на проводе и будете с Ним разговаривать посредством работы Святого Духа, будете размышлять, то Бог говорит, как бы, что я вас научу. Что можно любить и того, кто на вас обижается, и кто на вас сплетничает, и кто делает вам пакости. Можно, но это только с головою. Она ищет, она находит ответ. Через нее, через голову, через разум Бог дает вот этот дар, или этот плод, любовь. Как можно радоваться, если рассудок не управляет нами? Вот если просто мы эмоциональные люди, мы заболели какой-то такой, будем говорить, страшной, может быть, неизлечимой болезнью, попробуйте, порадуйтесь. Да никогда в жизни человек не будет радоваться в болезни. Обыкновенный, плотской, чувственный человек. Хныканье, уныние и все. Вот человек, если поразмыслит, и скажет, Господи, ведь благодаря болезни я раскаялся в грехах. Ведь благодаря болезни я принял решение по-другому жить. Благодаря болезни я приблизился к Богу, Господи. И он скажет, как я счастлив, что ты у меня есть. То есть у него болезнь есть. Плоть его страдает. Но смотрите, что значит дух бодр. Он видит в этом благость и милость и любовь Божию. В болезни, от которой бы кто-то сказал, дурак-то, извините, пожалуйста. Вот чему ты радуешься, за что ты благодаришь Бога, глупец. У тебя с головой не в порядке. Вот иметь мир, не поддаваться на провокацию, быть спокойным, это тоже плод ума нашего. Терпение или долготерпение, смотрите, плод ума. Вот плоть говорит, побольше да повкуснее, извините, пожрать. А наедимся, а потом стонем, а потом понимаем, что переели, а потом понимаем, что не в пользу пошло это все. Съели раз вот так, с перебором, с передозировкой, съели 2, 3, 5, 10, а разум говорит, когда же ты ума наберешься? Нельзя, поставь границу, смотрите. Не распускайся, возьми себя в руки. И чтобы проявить терпение, воздержание, допустим, от чего там, допустим, от пищи. Я имею в виду разумное воздержание, да? Без головы это невозможно. Чтобы понять, когда кто-то говорит, у меня не получается молчать, когда жена говорит или муж говорит, я не могу сдержаться, меня разрывает, и я там кучу всего нехорошего наговорю. Саша, молись, чтобы Бог дал мне терпение и воздержание в словах. Я говорю, я извиняюсь, ничего у вас не получится, хоть я буду молиться, хоть я буду поститься, ничего у вас не будет получаться. Если буду молиться, Боже, открой этому человеку, помоги, то мне Бог скажет, пойди подскажи этому человеку, вот уже готовый ответ, пойди подскажи. В эмоциях, если эмоции управляют человеком, никогда человек не воздержится в словах. Никогда. Он всегда наговорит в эмоциях. Потом в эмоциях будет раскаиваться. А потом опять наговорит, опять раскаиваться. Потом уныние. Потом, как говорится, все, я погиб. То есть смотрите, немощь плоти нашей какая. Сначала грех, потом уныние, потом паника, потом пойду выброшусь. Или повешусь. Вы видите, да? Вот немощь нашей плоти. А мы ее слушаем, а мы ее потакаем. Мы ее укрепляем. Мы ее кормим, чтобы она была буйная и жирная. Ну, тогда не удивляйтесь, если наш дух, наш разум поражается вот этими плотскими похотями и страстями. Так вот смотрите, плод ума, плод духа. И только дух, вот благодаря тому, что он бодр, он находит причину для любви к врагу, для радости в тюрьме, с умою, во время гонений, да. Мир в душе, когда все ополчились против тебя, смотрите, как раз не в благоприятных, а наоборот, в неблагоприятных обстоятельствах жизни. Плод духа, благость. То есть такое доброе, благое расположение к любому человеку, независимо от того, что он вам делает. Милосердие, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Мы эти стихи с вами не раз уже вспоминали, да? Я бы сказал, что эти стихи, они должны быть у нас на стенке, в рамке, как там портреты какие-то, как картины. Вот он рецепт. Вот он простой. Вы помните Марка 9 глава, 23-24 стих? Там встреча, как говорится, Христа с человеком, да, и разговор. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тот сейчас отец отрока воскликнул со слезами. Верую, Господи, помоги моему неверию. Откуда неверие, я как бы задал вопрос. Почему у человека опущенные руки? Говорит, верую, ну вот вижу, ты же кого-то исцеляешь, да, но внутри что нет, ничего не будет. Я не хотел бы тут, знаете, что-то плохое вам сказать или показать, но я вот говорю, отец отрока воскликнул со слезами. Верую. А я задаю вопрос, а чего со слезами? А потому что у меня неверие. А потому что я чувственный человек. И сатане туда легко посылать стрелы неверия, вонзать. Теперь смотрите, слова Христа. Все возможно верующим. То есть нет никакой безысходной ситуации. Все разрешимо. У Бога нет неразрешимых проблем. Если у меня есть неразрешимая проблема, если меня что-то гнетет, если я чего-то не могу, если у меня опустились руки, если я в унынии, если я уже такой, извините, расслабленный, не физически, а духовно, ну и физически тоже, тут уже, как говорится, одно от другого сильно не отстает, да? Так я говорю, тогда это наша проблема с нашей верой. У Бога нет неразрешимых проблем. У Бога нет молчания на какой-то наш вопрос. У Бога есть знание, у Бога есть мудрость. Если у нас этого нету, то это проблема нашей веры. Смотрите, все возможно верующим. Как верующий может говорить, бедный я человек, Извините, какую цель он перед собой поставил и какими средствами он ее достигает? Нет праведного ни одного. Вот смотрите, я цитирую вам библейские стихи. Я не хочу, вот они записаны. Я не хочу, чтобы вы поняли, что вот эти слова, вот если бы не были написаны, вот тогда бы не было вот этого состояния у наших верующих. Я говорю, они написаны, написано правильно, чтобы мы поняли, что те люди, которые достигли чего-то в этой жизни, они были такие же, как наши, когда-то, как и мы, и когда-то также вот были в таком состоянии, как и мы. Но уверовали. Они стали веровать. И не в том смысле, в каком мы веруем. Вы помните Евреям 11, глава 1 стих? Смотрите, все возможно верующему. Так что такое верующий? Вера же есть. Верующий – это человек, у которого есть вера. А вера, смотрите, вера же есть. Осуществление ожидаемого, как я вам говорил, ожидаемая – это цель. Осуществление – это реализация по достижению этой цели. И уверенность в невидимом. Чем больше занимаюсь, чем больше делаю, тем больше убеждаюсь, и уже не верующий, а убежденный. Попробуйте убежденного разуверить. Я не в качестве, как говорится, похвалы, скажу о себе. Просто как пример, чтобы вы тоже поняли, я не на Луне родился. Когда кто-то говорит, что-то невозможно, я говорю, как невозможно? Все возможно. А ты что, раньше все умел, что раньше что-то знал? Нет. Но я брался. Я не унывал, я падал, я подымался, я опять брался, я опять падал, опять подымался. Я был неотступным. И, кто-то скажет, я. Это же я брал себя в руки. Бог помогал, но я должен был брать себя в руки, должен был подниматься и не должен был хныкать. Для меня, если сказать, что что-то невозможно, а мне такое в голову никогда не приходит. Или кто-то говорит, Саша, а можешь же такой быть? Вот ты разочаруешься в Боге и поверишь, что его нет. Я говорю, ты извини меня, пожалуйста. Это я, наверное, должен буду с ума сойти. Это равносильно, что я бы сказал, ты знаешь, я сомневаюсь, что это я и что я живой. Мне кажется, что я мертвый. Но это уже заболевание, это уже диагноз. Может, ты разочаруешься в Писании, увидишь противоречие или скажешь, что Слово Божие не истинно. Я говорю, выбрать с головы эти мысли. Я неверующий, давно неверующий, я убежденный человек. Поэтому я ставлю задачу. Ко мне даже не приходит в голову мысль такая, что, ой, а вдруг не получится. Не получится с первого раза, получится со второго. Не получится со второго, с седьмого, но получится. Я вам говорил, в армии хороший был настрой в советской армии. Не умеешь, научим, не хочешь, заставим. Но ты будешь солдатом. И я вам должен сказать, вот чем идти иногда в церковь, я говорю, я бы посоветовал пойти в советскую армию. Оттуда человек выходит гораздо более духовно силен, гораздо более мотивирован на победу, на решение проблемы, чем после церкви, где поют эти заупокойные мессы. Поют или совершают. Все возможно верующему. Если у нас правильная постановка вопроса о вере, если вера – это осуществление, труд, работа, да, созидание, строительство, вера есть осуществление, вера есть движение, вера есть борьба, вера есть битва. Это строительство в достижении поставленной Христом перед нами задачи. А задача какая? Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, Господе нашем. Так вот, Христос говорит отцу этого отрока: если сколько-нибудь можешь веровать, То есть, ну начни хотя бы с малого. Возьми, начни делать. Просто поставь, встань, как говорится, ну, в позу. Пойди на принцип. Вот доделаю до конца. И когда результат получится, скажешь: слушай, получилось. Дух наш, который был пораженный, начинает оживать, начинает воскрешаться, начинает укрепляться. Вот смотрите, если у человека пораженный дух, вот что-то не получается. Разум же, или Бог через разум посредством Святого Духа говорит: попробуй, не унывай, да? А чувства, те же самые чувства, которые привели меня к этому состоянию, нет, не получится. 100 будет оговорок, 100 будет причин, 100 будет извинений своего греха, но только чтобы не делать. Я вам рассказывал, кажется, вот позапрошлый раз. У меня тоже не получалось. Я тоже впадал в отчаяние, в уныние. И я говорил: ничего не будет. А Бог говорит: ну первый раз получилось 15 минут, да. Второй раз 20 получилось, да. Потом полчаса, потом 40 минут, потом полтора часа, да. Но я же все равно упал, смотрите, вот немощь моих чувств. А Бог говорит, Бог мне говорит: ну упал, но смотри, да время же, время, которое ты выдерживаешь уже какое-то искушение. Пусть пока хотя бы внешне, но все равно же результат есть, что ты хнычешь. И вдруг мне, как говорится, знаете, пробило в голову: а ведь действительно, чего хнычу? И дальше все пошло. И пораженный дух стал оживать, стал реанимироваться. Так вот вопрос, или просьба Отца ко Христу: Господи, помоги моему неверию. Извините за мой такой комментарий. Меньше хныч, не расслабляйся, бери себя в руки и делай. Результат тебя будет вдохновлять, и вера будет укрепляться. Бери, делай. А вот это «помоги моему неверию», «бедный я человек», «благодатью мы спасены», «нет праведного ни одного», «все согрешили». Что за вера? Что за христианская вера? Что за христианская церковь? Как вообще она может называться христианской? Как эти люди вообще могут называться верующими? Это люди с пораженным рассудком. Верующие, которые читают Библию и спасаются верою, благодатью, песнопениями, десятинами, хоровыми пениями. Дела ни при чем, закон отменен. Это только Христос, Он его исполнил, а нам не велел. Я задаю вопрос, скажите, это не вся ли церковь, если все так верят, не вся ли церковь с пораженным духом? И иногда мне хочется задать вопрос, ведь в мире, когда вы были, тут бы хотелось бы сказать, из которого вы так и никогда и не вышли, вернее, можно сказать, что и вышли. Ведь в мире вы ставили задачу, и вы ее достигали. Ведь вы боролись. Я не буду говорить там хорошо, плохо, честно, нечестно. Ставили задачу и достигали. Боролись, побеждали. Почему, придя в церковь, которая столб и утверждение истины, должна была бы быть таковой, почему теперь мы бедные люди, мы ничего не можем. Почему мы с таким деморализованным духом, с таким пораженным духом? И когда говоришь, куда деть вот эти стихи, которые говорят о борьбе, об усилиях, о победе, да? Он стоит на меня, смотрит и говорит: тебе так открыто, вот и борись, а мне вот так открыто. В Библии вот так написано, а у нас в церкви учат вот так. То есть, вы видите, да? Это уже непробиваемый человек. Я не знаю, что должно произойти. Я еще не ставлю крест на него, да? Но я говорю, что должно произойти, чтобы он поменял свои убеждения. они ему нравятся, для его плоти, которая бедная, несчастная, ему нравится жить во грехах, ему не нравится бороться с ними, он хочет здесь пожить в удовольствии с грехами, хотя они над ними еще и издеваются, да? И на небе хочет быть победителем. И именно такие люди говорят, Христос должен в нас совершить эту работу борьбы. Он должен победить, мы ему просто должны разрешить. Я говорю, как же вы ему разрешите своими плотскими похотями бороться? Ведь он же, если придет и будет сам совершать, так он нашу плоть будет порабощать. А нам же это не нравится. То есть это замкнутый круг, полный доверху глупостями. Еще одно место. Матфея, 7 глава, 7-8 стихи. Смотрите, как сказано. Просите. Я бы сюда вставил еще пару слов. Всегда, постоянно просите. Вот такой ваш должен быть настрой. Просите. Ну, не в смысле, как у нас сегодня. Вот мы должны молиться и все. Больше ничего не надо делать. Просите ответа. И там все, что надо будет делать, получив ответ, делайте. Подразумевается именно это. Что мы просим, потому что не знаем, что делать. Но когда нам дано будет, мы будем делать. Так вот, смотрите, постоянно просите. И я добавляю, и обязательно будет дано вам от Бога. Постоянно ищите. Вот смотрите, это дух бодр. Вы видите? Разум все время просит, ищет. Ищет ответа, ищет помощи. Он не унывает, он не опускает руки. Ищите постоянно. Это свойственно нашему разуму. И найдете. Обязательно найдете. Постоянно стучите. И обязательно отворят вам. Ибо всякий просящий получает. Я опять хочу добавить. Ибо только всякий, постоянно просящий, а смотрите, это дух бодр, постоянно просящий получает, и только постоянно ищущий находит, и только постоянно стучащему отворят. Для чего я вам это говорю? Стихи, ведь мы привыкли их так вот, стучите, молитесь там, да, вот мы привыкли в каком-то таком разрезе рассматривать эти стихи. А я вам эти же самые стихи, вот будем говорить по нашей теме, созвучно со стихами, которые вроде бы внешне общего ничего не имеют с этими стихами, да, вот. Пораженный дух, кто укрепит? Как делать, как поступать, чтобы дух не был поражен, чтобы был силен, крепок и имел боевой настрой? Смотрите, вот этот поиск, вот этот стук, вот это желание найти, это дух бодр. Дух не унывает, заповеди для него не тяжки, результат он хочет, смотрите. Это способность нашего ума, который, имею в виду ум, дал нам Господь. А вот способность нашего сердца. Ой, не получается, ой, да все это, как говорится, бесполезно. Ой, да ты как глянешь на людей, так все такие, да? Это способность нашего сердца, которое нам Бог не давал. Это то, которое мы воспитали, и родители наши воспитали в нас, потакая нашим плотским похотям. Еще одно место. Иакова, 1 глава, с 5 по 8 стих. Если же у вас, у кого из вас недостает мудрости, я чуть-чуть перефразирую, если же вы не знаете, как поступить, если вас одолела паника, уныние, если у вас опущенные руки, и вы не знаете, что с собою поделать, да просит у Бога. Вот о молитве сказано. Молитесь, да? Ну, не в том смысле, и не так, как нас научили. Да просит у Бога. Я тут же задаю вопрос. А сколько и как? А вот так, как только что мы с вами прочитали. Постоянно допросит у Бога. Пусть он возьмет этого Бога, как Яков ангела, и скажет: не отпущу, пока не благословишь. Вот это я понимаю боевой настрой нашего духа. Другого я не признаю. Вот это вера. Не отпущу, пока не благословишь. Буду стучать, буду тарабанить. Я не дам тебе покоя ни днем, ни ночью, пока ты мне не поможешь. Я вам хочу сказать, вот от такой веры ликует небо. А от той веры, что я бедный человек, и кто может меня избавить, небо в унынии. Там депрессия начинается. Ну, извините, я, конечно, утрирую, да, ну, просто, чтобы вы поняли. У Бога печаль на лиц от нашей веры. Так вот, у кого недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. То есть, если будешь постоянно просить, то дастся тебе. Но смотрите, какая деталь. Но допросит с верою, добавляю, поступая по уму, не слушая нытье, хныканье и сопли наших чувств, которым не хочется бороться, допросит с верою, не подчиняясь, не слушая свое плотское сердце, немало не сомневаясь, не допуская ни малейшего хныканья нашего сердечка. Оно у нас всегда в прединфарктном состоянии. Потому что сомневающийся, то есть поддающийся, смотрите, немощной плоти нашим своим чувствам, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Вы видите, да? Вот он, пораженный дух. Вечно сомневающийся, вечно унывающий, вечно плачущий. Да не думает. А кто-то говорит: а если молиться, чтобы Бог совершил чудо? Слушай, здесь написано, пусть все мысли такие не посещают твою голову. Да не думает. Выбрось из головы дурные мысли. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Ну так нас же научили, что все, что мы можем получать, это дар. Вот как на день рождения открывается дверь и заходят с коробками, с кульками, с конвертами. Вот. Это у нас такое понятие. Ну если бы так было... Тут не обязательно вера, не вера, там сомнение, не сомнение, да. Помолились, и вот тебе подарки, подарки засыпали нас, что мы утонули, как в море, в подарках. Теперь слушайте, человек с двоящимися мыслями, я подчеркиваю, дух бодр, а плоть немощна, вот она двоящаяся ситуация. Разум бодр, ищет ответа, плоть немощна, ответа не ищет, ничего не будет, все, как говорится, пропало, толку не будет. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих, и я добавляю, и никогда ничего не достигнет в этой жизни. Так я задаю вопрос, двоящиеся мысли. С мыслями бороться должен Господь или мы? Допросит с верою, немало не сомневаясь. Это Богу написано или нам? Кто не должен сомневаться? Кто должен вот эти сомнения отгонять? Мы. Если у кого из вас, смотрите, о ком речь сказана, идет, о Христе или о нас? Если же кого из вас... У кого из вас не достает мудрости, к нам относится. Так вот, мы допросим с верою, и мы не должны немало даже сомневаться. Это та работа, которая Богом возложена на нас. Если мы поддаемся хныканию и унынию нашей немощной плоти, которая она хочет удовольствия, но никогда не хочет с этими удовольствиями бороться. Вот ее глупость. Если мы этим чувством потакаем, выбросьте с головы, что если будем долго молиться, некоторые говорят, и пост наложить надо. Сей дух и заняться постом и молитвой, да даже не выбросьте с головы мысли, что-нибудь получить от Господа. Я вам говорил, я не раз наблюдаю и по сей день в церкви, там матери, это в основном отцы там почти никогда не участвуют, и догадываюсь почему, молятся за детей, то есть молитвенные группки. Я не к тому, что я против молитвы, против группок таких, да. Но вот они молятся. Знаете, как кто-то говорит, из субботы в субботу, а я говорю, из среды в среду или из четверга в четверг, да. То есть вот есть дни, вот собираются матери, и вот они плачут, там все о детях, вот что дети такие. Я говорю, подождите, а кто их такими воспитал, не вы ли матери? Я задаю вопрос, а почему мужей ваших нету? А потому что мужья говорили, вот разбаловала, вот потакала, вот теперь и ешь. А ты не хочешь молиться и поститься, он говорит, да? Иди, вот тебе полезно попоститься. Может, святая мысль в голове появится. И вот что интересно, молятся год, молятся два, молятся три. Потом говорит, Господь услышал молитву. Один сын или одна дочь обратилась к Богу и уже член церкви. А мама опять ропщет, лежит на диване, на работу не идет, читает Библию. Так он и тогда не работал, был неверующий, теперь верующий. Тогда он слушал рэп, рок, песни мирские. Теперь в хоре поет, псалмы слушает. И также безвольный, такой же расслабленный, такой же парализованный и ничего не могущий делать. Я говорю, это ответ Божий. А ведь молиться, может быть, надо было бы не о детях, а о себе. Что мы делали, что дети такие получились? Далее, не продолжаем ли мы в том же самом ключе портить, наводить порчу на наших детей, на наших внуков, на мужей, на жен и так далее и тому подобное? Но если мы говорим, Господи, спаси наших родных и близких, помоги нам, измени их, преобрази их, а мы тут же, приходя домой, опять потакаем ихним всем плотским похотям и воспитываем, продолжаем их воспитывать в том же самом ключе. Ну вы понимаете, какой театр абсурда? Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Надо быть настроенным на результат. Не надо поддаваться нашим эмоциям, что ничего не получится. Но чтобы что-то получилось, то надо же знать путь Господень, как это делать. И надо понимать, что Бог скажет, а теперь вот бери, поставь себя так, как надо, а не так, как ты себя вела или вел до сего дня. Как только Господь говорит, что надо что-то делать, опять начинается уныние. Господи, если ты это не сделаешь, если ты это не изменишь, то кто? И все. Ведь приучили же, что Господь все должен делать. В этом и заключается вера наша, если ее верой можно назвать. Я вам прочитал библейские стихи, чтобы мы поняли, вот насколько они отображают для нас вот эту картину по нашей теме. Да? Вот пораженный дух. Что это такое? Какими мы должны быть? Какой настрой должен быть? Как таким стать? И почему мы не такие? Когда мы говорим о пораженном духе, ну, больше мы говорим о людях, которые уже, знаете, вот, можно сказать, ну, совсем опустили руки, это бомж опустившийся, это вот верующий, который все, уже пустился во всю грешную, пошел в мир, пусть он не бомж там, ну, который, как говорится, все, безвольная тряпка. И мы говорим, ну, если понимаем, вот это есть пораженный дух, вот такими мы не должны быть. Но это уж, как говорится, слишком уж явно, слишком уж, как говорится, понятно, что действительно это уже конец. Но вы помните, есть такое выражение в Библии? Прокляните мироз, это там в Пятикнижье Моисея, да, когда надо было выступить на борьбу, выступили одни, а другие, как говорится, такие были равнодушны. Вот это выражение мироз, это равнодушие. Они не поднялись на битву, не поддержали борющихся, да. И я хотел бы как бы использовать вот это выражение, ну, в разрезе нашей темы. Равнодушие, безразличие, неучастие, отсутствие огонька, искорки, омерщание, апатия – это самый распространенный среди верующих пораженческий дух. Есть три категории людей. Две из них – это диаметрально противоположные по своему настроению, с явно выраженными настроениями. И вот эти две категории людей, они не столь многочисленные. Что это за две категории людей? Это те, с одной стороны, которые настроены всегда на победу. Это бойцы, это герои, это потенциальные победители. И вторая категория, да, диаметрально противоположная, это те, которые всегда хнычут, всегда плачут. Это капитулянты. Это пораженцы, которые никогда и нигде и ничего в жизни не победили. То есть, я вам сказал, люди делятся на три категории людей. Вот явные бойцы и явные пораженцы. Победители и пораженцы и предатели. Но эти две группы очень немногочисленные. Основная же масса людей относится к третьей, я бы сказал, промежуточной категории людей. И в церкви их основная масса, то есть 95-98%. Она самая многочисленная. Это те, которые вслух не хнычут и не плачут на людях. Больших побед там не достигают, на работу ходят, семья так более-менее, так, ну, будем говорить, более-менее нормальная, да? Но которые никогда и не говорили вслух, что надо настраиваться на победу. То есть и не хнычут так явно, и не плачутся, да? И никогда не говорили, никогда не настраивались на победу, на желание победить. Они поют в хорах, играют в оркестрах, участвуют в служениях, миссионерят, создают видимость работы войны с сатаной. Ну, в основном в песнопениях, в проповедях, в цитировании писаний. Но самое интересное, таким людям, я имею в виду христиан, конечно же, да, не свойственно цитировать апостола Павла, который говорит: «Я порабощаю, смиряю плоть свою». Или, допустим, там: «Все могу укрепляющим меня Господи Иисусе Христе». Им приятно слушать, что мы ничего не можем, что мы бедные, ничего не могущие делать, что надо полагаться на заслуги Христа, принимать верою Его жертву и уповать на Его милость и любовь, что делами не спасется никакая плоть, а только верою и только по благодати. То есть, вот этот, будем говорить, вот такой настрой церковный, да, он преобладает в атмосфере церкви. Но вы обратите свое внимание на стиль и на дух евангельского учения. Вот я просто вам процитирую некоторые стихи библейские, да. Я даже хотел бы вам сказать, вот когда кто-то их цитирует, вот обратите внимание, с каким духом они цитируются. Вы, наверное, вот чувствуете, когда я говорю, да? Вот, вы чувствуете, я как гвозди заколачиваю. Я когда цитирую такие стихи, я вот так приблизительно читаю. «Противостойте дьяволу твердою верою, и он убежит». Кто-то говорит, «Противостойте дьяволу твердою верою». Я говорю, да, глядя на тебя, я так и понял, что это твердая вера. Так вот, дух и настрой евангельского учения. «Противостойте дьяволу твердою верою». Далее. «Верою побеждали царство». Верою прогоняли полки чужих. Верою угашали силу огня. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Я порабощаю, смиряю плоть свою. Все могу, укрепляющим меня Господи Иисусе Христе. Вы вообще чувствуете, да, стиль? И мое чтение, чувствуете, да? То есть, по моей интонации, по моим ударениям, которые я делаю, как я читаю, как я делаю акцент, на что делаю ударение, вы вообще чувствуете, что я бедный, немощный, несчастный человек, благодатью я спасен? Вы вообще чувствуете, нет? Я, когда вот смотрю, там кто-то женится. И, ой, говорит, такая девушка, такая хорошая, ой, такая, ну, тихая, такая спокойная. Я говорю, так, спокойно. Не надо сильно так восхищаться. Хорошо, что спокойная. Но это может быть еще и плохо. А почему? Ой, она такая, ой, ну такая добрая, ну такая ласковая, ну такая нежная. А я говорю, а может поставить задачу перед собой, что-то достичь, поставить вот так твердо? Ну ведь надо быть таким универсальным, как я говорю, разводным ключом. С милостивым надо быть милостивым, с искренним надо быть искренним, с любящим надо быть любящим. Я говорю, когда ребенок родится, и она вот такая добрая, но без ума. Она не скажет, так нельзя, прекрати. Она будет всему верить, всему надеяться, что вырастет, что поумнеет. Она будет все за него делать, будет выращивать хлюпика. И ты будешь говорить. Возьми в руки, поставь его на место. Почему ты распускаешь? Она тебе скажет. Ну, вы же мужчины вот такие, а женщины вот такие. И когда ты увидишь гибель своего ребенка, ты поймешь, что напрасно радовался и много чего не понял и не увидел. Так вот, что я хочу сказать. Вот, когда я говорю вот эти вот цитаты, только что я вам так по памяти цитировал, да? Я вроде бы воин. Некоторые говорят, глянь, Саша, война, борьба, он жестокий, он недобрый. А я говорю, нет, когда борьба, я могу быть жестоким, но не с человеком, а с тем, с кем борюсь, с сатаною. Когда надо что-то достичь, я ставлю задачу, я не пожалею себя. Ну, то та же голова, это наш разум к этому нас призывает, так написано. И только у таких, и только так получается победа. Но тот же разум говорит, и прояви нежность. Да, я могу, ну так, если надо ребенка, я его поставлю, а я только посмотрю на него, и он поймет, что дальше не надо ничего делать. И он скажет, я буду слушать. Но когда он будет слушать, я и обниму, я и проявлю нежность. Это тот же разум говорит, что не будь жестоким воином всегда и везде. Надо с головой дружить. Но кто-то говорит, вот жестокий, а вот женщина, а вот женское сердце, оно доброе, оно любящее. Я говорю, извините, зачастую глупое. Я не к тому, что вот так вот все женщины все такие. Поймите, я никогда не говорю абсолютно все вот такие. Есть женщины, которые поумнее многих мужчин. Немного, но есть. Есть и мужчины, у которых тоже, как говорится, хватает ума. А есть мужчины, за которых просто стыдно. Хлюпики какие-то. Так вот, смотрите. Вот я вам процитировал вот эти библейские стихи, да? Какой дух, какой стиль евангельского учения. Вы чувствуете, что это непораженный дух? Вы чувствуете, что это настрой на победу, на результат? А теперь давайте посмотрим на себя. Давайте посмотрим на церкви, чему учат, на что настраиваются. И что с такой армией можно победить? Кого можно победить? Никого. Но если мы с собой ничего не можем сделать, если мы себя не можем победить и говорим, мы бедные, несчастные люди, кто нас избавит от всего тела смерти? Задаю вопрос, что же это за армия Христа и что этот Христос может с нами, через нас показать этому миру? Вот прочитайте Откровение. 19 глава, допустим, там Откровение, да? Знаете, Христос на белом коне, в руке меч, белое одеяние, и за ним воинство, а не пансионат для инвалидов. 7 и 1 дня. Воинство на конях белых. Он царь царей и Господь господствующих, и те, которые с ним, суть и званные, избранные и верные. Сатана и ангелы его воевали против Христа и ангелов его. И не устояли, и победили, и были низвержены. Смотрите, это речь о воинствах Господних. Речь о 144 тысячах, которые будут тем царством Божьим на земле, о котором Христос молился в молитве Отче наш. Вы видите, это воины, это воинство, которые говорят, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Нет ничего невозможного для верующего. Все возможно верующему. Теперь еще на что хотелось бы мне обратить ваше внимание. Я сейчас не буду читать, не буду искать, но вы помните это место. Когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно придет пагуба. Помните, да? Ну и многие верующие толкуют это, вот когда будут в мире, в миру говорить мир и безопасность, это там вот, знаете, чтобы не было гонки вооружений, ООН, там давайте засядем, давайте поговорим о мире, вот. Вот когда будут там правители мира говорить о мире и безопасности, вот тогда придет пагуба. Речь идет о церкви. Когда будут в церкви говорить верующим мир и безопасность. Мы у Христа за пазухой. Мы на его груди. Мы спасены. Нечего беспокоиться, нечего переживать. Мы же завет заключили, да. Крещение было совершено, да. В вечере причащались со Христом, да. Слава Богу. Так вот, когда будут говорить мир и безопасность, что бороться с грехом не надо, что усилия не нужны, что они бесполезны, что мы должны все верой возлагать на Иисуса Христа, все свое упование, что главное держаться церкви, петь в хоре и сдавать деньги. Вот о каком мире и безопасности говорил апостол Павел. Когда будет происходить в церкви вот такое убаюкивание, это то, о чем я вам чуть выше сказал, что в церкви воспитывают пораженческое настроение. Армия хлюпиков, армия пораженцев, но не армия воинов Христа. Когда в церкви будут вот таким образом убаюкивать, воспитывать нас расслабиться, то есть, как будто бы, знаете, будут предлагать нам христианский расслабляющий массаж перед спа-процедурами. Своего рода какие-то восточные мантры. Вот надо петь, вот надо ходить, вот надо не оставлять собраний своих, а бороться не надо, достигать не надо, усилий не надо, дела не надо, закон не надо, это все отменено, Христос сам все это сделал и сделает в нас. Так вот я хочу сказать, вот эта проповедь сегодня, вы помните, да, когда тот же Павел говорит, знаешь, что в последнее время речь идет о верующих, люди будут, вы помните, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, вы помните, да? Вы думаете, а как они такими стали? Всегда учащимися, ходящими в церковь, читающими Библию, слушающими проповеди, и не могущие дойти до познания истины. Имеют вид благочестия, а силы благочестия не имеют. Они отреклись от нее. Как они такие стали? А вот вы видите, пророчество одно говорит, что верующие будут такие в последнее время. Плоть немощная, и вот такие немощные будут верующие, да? А как они такими станут? А вот в церкви волки в овечьей шкуре будут говорить мир и безопасность. Мы спасаемся верою, а не делами. Закон Божий отменен. Христос исполнил закон, потому что он был в божественной плоти, полубог, получеловек, да? Мы ничего не можем, мы бедные люди. Кто избавит нас от всего греха и смерти? Это даже Павел говорил, да? И нет праведного, нет святого, ни одного. Вот это и есть проповедь, в результате которой исполняется пророчество, что в последние дни вот верующие будут вот такие, ни рыба, ни мясо, а общество инвалидов с ограниченной ответственностью, но которое будет громким именем называться Церковь Христова. Так вот, вот эти деморализующие, разрушающие наш дух, настраивающие нас на то, что мы ничего не можем. Вот эти деморализующие проповеди и песни поют нам из-за кафедр те, которые должны были бы нас учить иному. Это те пастыри, это те проповеди. Если говорить о пастырях, это те люди, которым должно заграждать уста. Вчера мы читали этот стих, да? В пятницу. Надо было бы запретить вообще выходить за кафедру. Но кто запретит, когда все общество вот такое деморализованное? Это наши пастыри, которые ведут нас на заклание, чтобы принести нас в жертву сатане. Извините за такое сравнение. Это те быки или бараны, которые работают на мясокомбинате, они работники мясокомбината, их не убивают. Но которые, когда прибывает новая партия коров, телят там, на мясокомбинат, на убой, они всегда становятся во главе вновь прибывшей этой партии, чтобы их успокоить, и идут впереди, и за ними заходят, ну, будем говорить, на бойню, на смерть, под нож вот это стадо. Мы когда читаем Писание, мы видим и понимаем, что нечистый на небо не войдет, что так поступающий так Царство Божие не наследует. Мы где-то подспудно понимаем, но ну, мы же читаем, мы же не совсем уже, как говорится, ненормальны. Внутри где-то что-то нас сверлит, что нет, надо что-то делать, что за грехом мы не спасемся. Но мы приходим на сеанс гипноза, на эту биоэнергетику, на эти мантры. Нам их так читают, нам их так объясняют, что мы соглашаемся, что да, действительно, Через время мы действительно ничего уже не можем. Уже пораженный дух, уже если бы даже и захотелось. А мы не возьмем себя в руки, мы распустились. Мы можем быть только котлетным фаршем после разделки туш. Это все, на что нас приготовили, к чему нас приучили. Может быть, я что-то не очень приятное говорю. Пожалуйста, объясните, пожалуйста, покажите, где по-другому учат. Я никогда не говорил и не говорю, туда не ходить. Я говорю, вот как в Библии написано. Какой истинный стиль и дух евангельского учения, на что он нас настраивает. И какой стиль и дух церковного учения, и на что он нас настраивает. Чтобы мы задумались, почему мы ничего не можем. Чьи песни мы поем, кто автор этих песен. Не сатана ли? Кто заинтересован, чтобы мы не изменились, чтобы мы погибли? Только сатана. Почему? За тех, которые погибнут. За свои грехи, которые верили, что грех непобедим. Он за них отвечать не будет. Он будет козлом отпущения по ветхозаветнему древнему обряду. Те, которые будут спасены, те, которые изменятся, грехи тех людей, за них же должен кто-то пострадать, они будут возложены на этого козла отпущения. Он за них будет гореть. Чем больше будет спасенных от греха и спасенных как бы для вечности, тем больше ему будет страданий. Поэтому он первый и главнейший, кто кровно заинтересован, чтобы в церкви учили о том, что грех непобедим. И чтобы вот такое пораженческое настроение было нормальным, естественным у нас поражением. Мы говорим, мы верим, наш брат рукоположенный, он закончил семинарию, мы каждый раз молимся, чтобы Дух Святой говорил через него нам, через его уста, чтобы слова Божьи были вложены. И я говорю, слушайте, вот в Библии написано одно, он говорит другое. Мы верим, что это от Бога. Куда деть остальные стихи Библии? Ведь написано, все Писание боговдохновенное и полезно для научения и исправления. Все, почему читается кусками, урывками, почему не в гармонии, почему нас настраивают на какой-то мир и безопасность. Сатаной, смотрите, если нам не надо бороться с грехами, то нас настроили на что? Что нам не надо бороться с сатаной. Если грех не победим, то есть сатана не победим. А если грех и сатана не победим, то зачем усилия, то зачем борьба? Нас так воспитывают. 95-98%, как я уже сказал. Это не те две крайние категории, диаметрально противоположные там бойцы и пораженцы, да? Основная масса людей ходит в церковь, окунулась в мир и безопасность, как в какую-то ауру, да? Ни рыба, ни мясо. И сатана ликует и потирает руки. И я для этого, поэтому говорю, чтобы мы поняли, чтобы мы сделали вывод. Мы, наш дух, наш настрой – это результат воспитания нашими родителями нас. Это мы смотрим на людей, на ихний пример, и этому учимся. Это тоже результат вот такого, будем говорить, подражания миру и тем людям, которые нас окружают. Наш настрой и наш дух – это результат нашего хождения в церковь. И как результат – это наше состояние. Я на этом буду заканчивать сегодня, да? Не думаю, еще в следующий раз мы уже закончим эту тему. Я думаю, вы понимаете важность этой темы. Мы можем правильно понимать, мы можем со многим соглашаться. Это я уже к вам обращаюсь. Если вы согласны с тем, что я говорю правильно. Вы можете соглашаться, можете кивать, можете мне поддакивать. Это вовсе не говорит о том, что это вам поможет или вам это учтется. Вы должны обратить внимание. Если я это понимаю и с этим согласен, что я делаю, чтобы это исполнить? Просто соглашаться и ничего не делать – это тот же самый пораженческий дух. Там в церкви люди, может быть, не согласны вообще с такими разговорами, с такими трактованиями Писания. Вы, в отличие от них, согласны. Говорите «да», «аминь», «правильно», «продолжай». Я говорю, ну если вы ничего не будете делать… Это другая форма, другая маскировка, но дух тот же самый. Если мы ничего не будем с собой делать, разница в чем? Между нами и теми, которые не так понимают. Какой смысл туда не ходить, а сюда ходить и это слушать? Раб, знавший волю Господина, будет бит более. Вы этого хотите? Я думаю, нет. Вы думаете, мне это будет приятно? Нет. Я говорю это не для того, чтобы кого-то обидеть, кого-то унизить. Я честно скажу, что мне больно видеть на вот это состояние, в котором человечество находится. Я просто вижу, раньше я этого не видел, не понимал. Сегодня вижу и понимаю очень отчетливо, какую роль играет наше настроение, наш дух. Боевое, настроенный на победу, на веру, на результат или на вот какое-то такое расслабленное пораженческое настроение. Мы молимся, надо молиться. Блаженные плачущие, мы плачем. Результат от этих слез какой? Я не плачу. Когда мне говорят, Саша, плюнь, когда не получается, я говорю, когда хочется плюнуть, я сглатываю и говорю, не лягу спать, пока не сделаю. И делаю. Да, я не посплю, но я добьюсь результата. Поэтому я призываю вас, сделайте вывод каждый для себя. Я что-то делаю. Я на что-то настраиваюсь. Я ставлю перед собой задачи. Или у меня пораженный дух? Омерщание, какой-то мироз, какая-то расслабленность, нет плана, нет энергетики, нет настроя. Надо сделать для себя вывод. Сначала проанализировать, а потом вывод. Что будет, если я так буду продолжать? К чему я приду? И стоило вообще разменивать жизнь вот таким образом. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч.